Тема одна – Христос и то, что Он сделал для нас. И мы будем вспоминать об этом. Я попрошу, давайте откроем послание к Колоссянам, первую главу, и будем читать с 21 по 23 стих. Послание к Колоссянам, первая глава. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». И вот в этих стихах Павел нам напоминает о трех духовных истинах, которые нам важно помнить, особенно вспоминать сегодня, в этот особенный день. Первое, нам важно помнить то, кем мы были когда-то. Второе, нам важно помнить, что Господь сделал нас святыми, безгрешными и невиновными. И третье, нам важно хранить свою веру. Вы знаете, когда проходишь какой-то длинный путь или бежишь кросс, или я вот был, когда еще молодым человеком, мальчишкой, часто ездил с родителями, и нужно было полоть длинную-длинную грядку. И где-то на середине пути наступает такое состояние, когда уже тебе тяжело и хочется бросить это занятие, не бежать, не делать, вот остановиться и уйти. Приходит апатия такая. И вы знаете, в этот момент помогает взгляд назад, когда ты оборачиваешься и смотришь, сколько ты уже прошел, где ты был. И особенно в армии, если ты сойдешь, например, с дистанции, то тебя заставят еще раз бежать ее. Поэтому ты оборачиваешься, смотришь, думаешь, нет, я не хочу больше идти эту дистанцию. Потом смотришь вперед и думаешь, да в принципе немножко осталось. И вы знаете, вот этот вот взгляд назад, он как-то немножко ободряет. Ты думаешь, хорошо, я пойду дальше, я еще пройду этот путь. И вы знаете, важно очень в нашей духовной жизни бросать время от времени взгляд назад, вспоминать о том, кем мы когда-то были с вами. И сегодня мы вспоминаем о том, что когда-то мы были врагами Богу. Посмотрите, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Вы знаете, кто-то, может быть, как я, согласится и скажет: «Да, я когда-то воевал с Богом, я был атеистом, я пытался доказать верующим, что Бога нет, я был врагом». Кто-то, может быть, скажет: «Да, я грешил, я помню, я поступал, совесть меня обличала, я был врагом». А кто-то, может быть, скажет: «Я не знаю, брат Алексей, я вырос в семье верующих, я не делал никаких грехов таких, я не активно не воевал, я всегда знал, что Бог есть». Но, тем не менее, Писание говорит, мы все равно были врагами Богу. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 8 главе, обращаясь к еврейскому народу, сказал: «Вы дети дьявола». Почему? Потому что каждый рожденный человек рождается мертвым для Бога. Он рождается уже в стане врага, без Духа Святого. И он уже по своему положению находится на противоположной стороне. Он противостоит Богу. Потому что родился мертвым, родился не имея Духа Святого. Римлянам 3 глава 23 стих записано: «Все согрешили и лишены славы Божией». Лишены славы Божией. Каждый рождающийся человек не несет в себе образ Бога. Он не может показать любовь, он не может показать чистоту. Все помыслы направлены на зло, на то, что делать противное Богу. И вы знаете, это страшное состояние. Во-первых, это состояние бессмысленное. Бессмысленно воевать со всемогущим Богом, человек никогда его не победит. Это глупое состояние, потому что глупо воевать с тем, кто тебя любит, кто тебе дает, кто тебя содержит, кто о тебе заботится. Вы знаете, даже неверующие люди время от времени, когда у них вот что-то происходит такое, Бог являет особенную милость, да, и они говорят: «Вы знаете, мне повезло, но кто-то меня хранит». Они интуитивно чувствуют это, они знают это, о чем свидетельствует их душа. Но вы знаете, наверное, самое страшное – это когда неверующий человек прожив жизнь, оставшись вот в этом статусе врага, подходит к последней черте, когда здоровье его закончилось, когда он уже не может наслаждаться всеми теми прелестями жизни, за которые он хватался, он хотел. Вы знаете, вот когда я был неверующим человеком, вспоминаю свое состояние, я понимал, что, может быть, вот активных лет жизни мне дано 30-40, может быть. И у меня было состояние, каждый прожитый день или там, месяц или год, я считал, что все, вот мне надо и это успеть, и надо и попутешествовать. И здесь, и здесь, и здесь я понимал, что чем больше я живу, тем меньше у меня остается радости, чем меньше у меня остается ресурсов. И вы знаете, вот мне как-то последнее время приходится общаться с уже людьми пожилыми, со знакомыми, с родственниками, кто прожили жизнь. Знаете, многие говорят, что все, у меня нет здоровья уже, чтобы наслаждаться, чтобы путешествовать. Да? У меня остались только мои воспоминания, у меня осталась только боль. Но я, смотря на них и думая, история не терпит сослагательного наклонения, но все-таки я думаю, если бы я когда-то не пришел ко Христу, то через какое-то время я был в таком же состоянии. И я-то знаю, что за этой чертой наступят вечные мучения. И вы знаете, холодок пробегает по спине. Я думаю, Господь, слава Богу, что когда-то я шел, каждый из нас, мы шли вот по этой широкой дороге к вечным мучениям, к вечным страданиям, бессмысленно этой жизнью, наслаждаясь какими-то отблесками там, от этой жизни, какими-то земными радостями. И Христос остановил нас, развернул и направил на свой узкий путь, который ведет к вечной жизни, и все поменялось. Слава Богу, что мы больше не враги. Слава Богу, что никогда нам не придется вот в этой бессмысленности стоять перед вечностью и говорить, зачем я прожил жизнь? У меня нет здоровья, меня ничто не радует. Завтра я закончу свою жизнь, и все. Мы больше не враги Бога, и это сделал Христос. Второе, о чем мы с вами сегодня вспоминаем, о том, что Господь сделал нас святыми, безгрешными и невиновными. Смотрите, 22 стих. «Христос примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Вы знаете, обычно слово «святой» имеет два толкования. Одно толкование «святой» — это значит «без греха», «безгрешный», «чистый». Второе толкование — это «отделенный», «посвященный чему-либо». И здесь вот в этом месте Павел имеет в виду, говоря о святости, именно отделенность, именно посвященность. Это Христос сделал нас частью большой своей семьи, частью Божьего народа. Как мы поем с вами в песне, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. И наша дружба, мы друг у друга, наша верность, наша любовь, это все, что мы получили, когда Христос отделил нас, взял вот этих вот врагов, привел и ввел в свой дом то, что мы с вами имеем. Знаете, один брат поехал несколько лет назад на море, на машине вместе с семьей, и вот проезжая по бескрайним ростовским степям, вечером у него ломается машина, вот он останавливается и не знает, что делать. Тысячи километров от дома, еще тысячи километров с лишним ехать. Начинают молиться, ждут, останавливается машина, выходит человек. Здравствуйте, чем помочь? Познакомились. Да вот машина сломалась. Берет на буксир, до ближайшего городка доехали, где он жил. А потом выяснилось, что он тоже верующий человек. И они стали общаться. На следующий день нашли мастерскую, отремонтировали. И я разговаривал с этим братом, он говорит, слушай, говорит, это удивительно, где есть еще такой народ, такое общество, да, чтобы два человека, которые никогда в жизни не знали друг друга, вдруг встречаются, и два дня вместе они проживают, они радуются, они наслаждаются, расстаются со слезами на глазах. Это удивительное качество Божьей семьи. Это то, что мы имеем друг у друга. И это то, что дал нам Христос. Далее, смотрите, Павел напоминает, что Христос освободил нас от наших грехов и от наших пороков, чтобы представить вас святыми и непорочными. Вы знаете, каждый человек страдает от греха. Не только те взрослые, которые уже вкусили. Но даже возьмите маленький ребенок. Вот у меня дети, они время от времени ссорятся. И прибегают ко мне. Папа, папа. Со слезами на глазах. Он забрал у меня игрушку. А я взял первый. А это моя. А я только поиграю и отдам. И вы думаете, они страдают меньше, чем страдает взрослый? Который, может быть, не может тот от алкоголизма избавиться, или от наркомании, или кто-то от блуда страдает, или от болезней. Их страдания не меньше. Каждый человек, в каком бы он возрасте ни находился, он страдает. И мы не говорим только о видимых грехах, то, что я сейчас упомянул, там алкоголизм, пьяная, наркомания и так далее. Жадность, зависть, гордость, самомнение. Я работал, у нас был директор один, и он был такой самолюбивый человек, немножко властный. Вот. И у него был заместитель, который очень был хороший работник. Вот. И целый поднял направление, вот, прибыль шла, деньги большие. И вот когда у этого заместителя отмечали юбилей 60 лет, как это бывает у неверующих, они хорошо выпили с директором. Вот. И потом начали хвалиться, кто из них больше сделал в фирме. Вот. В конце концов переругались, и директор увольняет этого зама. На следующий день, когда фирма узнала, они схватили за голову, оба два талантливых руководителя, оба на своих плечах несут груз, зарабатывают деньги. Все понимают, что плохо будет всем, если закроется это направление. Пришли к директору, уговорили его. Тот говорит, хорошо, пусть мой зам придет, попросит прощения, я его прощу. Пришли к заму, говорят, ну так получилось, мы уже с директором договорились, сходи, попроси у него прощения. Он сказал, мне 60 лет, а ему 35, и я должен у него прощения просить. Они так и не примирились. Страдания, страдания. И вы знаете, Христос очистил и очищает нас от наших пороков, от наших недостатков, от наших грехов, больших или маленьких, от которых много страдаем или мало страдаем. Это Он дал нам Духа Святого. Это Он дал нам силу просить прощения, прощать, любить, не завидовать, сорадоваться, жить счастливой, яркой, веселой жизнью. Это то, что мы получили от Него, когда Он взял наше испорченное сердце и дал нам сердце плотяное, сердце, способное любить, и излил нам любовь свою в наше сердце. Христос также спас нас от Божьего гнева. Посмотрите, 22 стих, «святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Вы знаете, нет ни одного человека, наверное, который допускал бы существование Бога, да, в разных религиях, может быть, да, или тот, кто не считает себя ярым атеистом, который никогда бы не задавался вопросом, если я умру, где я буду? Каждый человек об этом думает. Кто-то надеется, говорит, строит храмы и надеется, что это ему поможет, когда он придет на тот свет. Кто-то дает нищим, кто-то занимается благотворительностью. Кто-то надеется, молится святым, что... Есть такое поверье, да, или предание, что вот есть святые, у которых очень много праведности. Если у них очень сильно просить, то когда придешь на тот свет, они тебе вроде как бы отсыпят свои праведности. И ты благодаря этому сможешь войти в рай. Кто-то надеется на своих набожных родственников и говорят, я спасусь, или думают так. Они придут, поставят очень толстую свечку, вот сделают пожертвования, молебен, и ну, Господь посмотрит, скажет, ну так за тебя просят, конечно, заходи в рай. Но мы верим с вами, что мы спасаемся по благодати, милостью Господа Иисуса Христа. Особо сегодня вспоминаем о том, что Он, Бог, милующий. Не за наши дела, не за то, что мы были красивыми, он посмотрел, да, увидел и сказал: о, какой хороший парень там Алексей, ну-ка я-ка его спасу, да. Нет. Это превосходящее наше разумение, его милость, когда он меня, вас, каждого взял из этой жизни, да, и прижал к своей любящей груди. И как мы стали неповинными перед Ним, вы знаете, чтобы объяснить, я такую хочу немножко историю вам рассказать. В Писании очень часто образ святости, он ассоциируется с брачной, с чистой одеждой. И вот я когда в армии служил, у нас отпускали нас в увольнение. И перед тем, как мы уходили в увольнение, командир нас строил, мы должны были одеть парадную форму одежды, и она должна была быть чистой, отглаженной, и самое главное, ботинки должны были быть начищенными. Вы знаете, но если с формой более-менее можно ее погладить, смахнуть пыль, то с ботинками, особенно к концу месяца, когда у нас кончались деньги, и уже невозможно было купить обувной крем, это всегда была проблема. И вот встаешь в строй, ты стоишь, проходит командир, смотрит на твои ботинки, которые вроде чистые, но они не черные, не блестят. И говорит: чисть ботинки, не можешь выйти. И вот всех, у кого грязные ботинки, из строя выводят, и говорят: через полчаса построение, еще одна попытка. И вот ты в эти полчаса ты начинаешь бегать по подразделению своих друзей, у всех спрашивать: есть ли у кого-нибудь крем, дайте мне крем, потому что у тебя нету. И вот находится какой-то друг, который достает тебе из тумбочки крем и говорит: на. И вот ты начистил ботинки, идешь в строй и радостно уходишь в увольнение. И ты понимаешь, что это не твоя заслуга, у тебя и крема не было, и денег у тебя не было. И что вот этот друг по своей дружбе дал тебе, и благодаря ему ты ушел. И то же самое и с нашим спасением. Христос дал нам свою праведность. Мы все с нечищенными ботинками, мы никто из нас не могли бы войти в рай. Нас бы не пустили, если вот ассоциацию такую применить. Но Христос дал нам свою праведность по своей любви, по своей милости. Об этом написано в Откровении, в 19 главе, где Иоанн описывает, он видел уже это будущее, к которому мы с вами еще не дошли, но как мы будем там. Посмотрите, 19 глава, с 6 стиха. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Мы пойдем туда. Вот этот пир, о котором написано, он нас еще ждет, каждого из нас, мы идем туда. И когда-то мы оденем эти белые надежды, из рук Христа примем, чтобы радоваться, чтобы веселиться, чтобы жить этой вечной новой жизнью. Но если вы знаете, с точки зрения спасения, мы с вами ничего не сделали. Мы спасены по благодати, мы спасены Его милостью. То третья истина, о которой мы с вами будем вспоминать, говорит о нашей ответственности за то, чтобы веру нашу умножать, веру нашу хранить, веру нашу не потерять, не потерпеть кораблекрушение в вере. 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали». Если только, посмотрите это условие. Мы придем, мы будем там, мы получим эти белые одежды. Если только здесь, на земле, мы останемся в вере. Мы не потеряем отношения с Господом Иисусом Христом. Я хотел бы сказать о двух аспектах веры, настоящей живой веры. Что же позволит нам сохранить ее? Что же позволит нам исполнить повеление, которое Господь нам через апостола Павла дает? Быть твердыми и непоколебимыми. Вы знаете, составной частью веры является знание или познание Бога. Это не получение доказательств там, через науку, через изучение каких-то Божьих истин, да? А это познание, изучение Бога, изучение Его личности. А какой Он? Чтобы мы Его знали. И я хочу прочитать несколько мест Писания, где говорится о том, что вера и познание, они очень тесно связаны. Не может быть крепкой веры без познания. Один брат очень хорошо пример такой привел. Он говорит, вот я с женой своей живу 30 лет. Я, говорит, ее сегодня люблю больше, чем я ее любил 30 лет назад в день нашей свадьбы. Знаете почему? Потому что, он говорит, все 30 лет я ее узнавал. И чем больше я ее познавал, чем больше я ее знал, свою жену, тем больше я ее любил. Вот то же самое в отношении с Богом. Чем больше мы ее будем познавать, чем больше мы будем знать, какой он, тем больше мы ее будем любить. Тем тверже будет наша вера. Давайте прочитаем несколько мест Писания. Первое – это Евангелие от Иоанна, 1 глава с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Посмотрите, 10 и 11 стих, вот слова «вера» и «познание», они связаны вместе. «Те, кто верует, тот и познает». Через веру – познание. «Те, кто не приняли его, не уверовали, те его и не познали». Второе место Писания, 6 глава, с 68 стиха. Помните, когда Иисус обратился к своим ученикам, когда многие уже стали от него отходить, и говорит, «Не хотите ли вы отойти?» – он спросил у апостолов. И Петр говорит, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Посмотрите, уверовали и познали. Третье место Писания, 8 глава, 31-32 стихи Евангелия от Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину». Посмотрите, иудеи уже уверовали. Он обратился к уверовавшим иудеям и сказал, «Если прибудете, познаете». Это то, что неразрывно связано. Но даже посмотрите, вот в наших человеческих отношениях вера и познание, вера и знание, они неразрывно связаны. Вот представьте, вы сейчас выйдете из церкви и пойдете здесь вот по тротуару к метро. И к вам подойдет человек, которого первый раз в глаза видите. И скажет вам, слушай, дай 5000 рублей, я тебе завтра отдам. Поднимите руку, кто сразу ему отдаст и поверит. А теперь другой вариант. Михаил Иванович будет идти и скажет, слушай, брат дорогой или сестра, дай 5000 рублей, завтра я тебе в церкви отдам. Теперь поднимите, кто не даст Михаила Ивановича. Почему? Если тот человек, незнакомый вам, спросит, почему ты не хочешь мне дать деньги, что вы ему ответите? Вы скажете, я тебя не знаю. А Михаила Ивановича я дам, потому что я знаю его. Я верю ему. Вот. И вы знаете, то, что перед нами вот из этого стоит задача, мы должны познавать Бога. Прежде всего через изучение, глубокое изучение Его Слова. Какой Он? Чтобы знать, чтобы доверять Ему, чтобы вера наша укреплялась. И вторая составная часть веры – это дела или наша практическая жизнь. Вы знаете, интересно, я слушал проповедь одного брата из еврейского народа, христианина, который уверовал. И вот он говорит, что вообще вера, да, как она воспринималась еврейским народом, да, если ты веруешь, то обязательной составляющей частью были дела или практическая жизнь. Вы знаете, нельзя верить чему-то, да, или кому-то, и в то же время, чтобы это никак не отражалось там, в вашей жизни, в ваших отношениях, в вашем поведении. И вот интересное место Писания есть, я хочу прочитать ее в современном переводе и показать, да, как, вот, например, в Ветхом Завете воспринималась вера. Исход, 17 глава, с 11 стиха. Это помните, когда Израиль воевал с Амаликом, и Моисей сидел на горе, стоял потом, сидел, и руки его держали. И когда он руки опускал, побеждал Амалик, а когда поднимал, побеждал Израиль. Помните это место, да? Вот смотрите, я вам прочитаю 17 глава, 11 стиха, Исход. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца». И вы знаете, вот это выражение, вернее, последний стих, который переведен как «руки его были подняты», в оригинале написано буквально «и были руки его верой» или «и вера была его руками». То есть, посмотрите, то, что он действовал, то, что он держал руки, да, это практически показывало его веру в победу, его доверие Богу. Если мы верим, это должно как-то проявляться в нашей жизни. И как нам укрепить нашу веру через наши дела? Почему они так взаимосвязаны? В послании Якова, во второй главе с 21 стиха написано: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Посмотрите, интересная идет связка «вера и дела». Вера содействует его делам. То есть, как бы вера побуждает его что-то делать. Да? И мы здесь смотрим, что основной как бы упор, да, или ударение делается на веру. Я верю, и я начинаю что-то делать. И делами вера достигла совершенства. И смотрите, интересный второй момент наступает, когда я что-то начинаю делать, вот это мое действие, оно начинает укреплять мою веру. Моими делами, тем, что я делаю, начинает укрепляться моя вера. Как бы вера толкает дела вперед, говорит, давай что-то делай. Я начинаю что-то делать, и я начинаю тянуть за собой свою веру, и она начинает укрепляться. Вот только так мы можем укрепить, остаться твердыми в нашей вере. Я вам расскажу случай из жизни одного брата. Он работал в коммерции, и как это обычно бывает, ну, может, иногда бывает, не знаю. Я знаю конкретный пример. И он говорит, когда продавали, приходилось очень часто покупателей обманывать. Где-то так сказал, где-то умолчал правду. И когда он уверовал и начинает читать Библию, и Бог его обличает, и он понимает, что он больше так продавать не может, что ему нужно честно действовать. И у него есть весь его опыт, уже многолетний, он так жил, и у него есть слово, у него есть вера, и он говорит, как мне поступать? Вот мой опыт говорит, что у меня ничего не получится. Как только я начну честно торговать, у меня все рухнет. Потому что невозможно там, в наше время вот, честно это все делать. И в то же время он понимает, что он не может больше так жить, потому что это грех. И тогда он принимает решение, он говорит, я не знаю, что будет со мной. Скорее всего, я потеряю работу. Но я так не могу жить, как я жил. Я буду жить по-новому. И он перестал обманывать. И что интересно, прошло какое-то время, и этот брат говорит, я удивился, у меня вырос объем продаж. Посмотрите, был какой-то у него шаг веры, да, он не знал, что его ждет, он не знал, что будет. Весь его опыт, все его представление говорило о том, что это будет провал. Но он поверил Богу, он поверил Писанию, Слову, и он своей жизнью доказал. И после этого случая он укрепился в вере, он сказал, я понял, если в той ситуации, которую я считал 100% провальной, Бог меня поддержал, Бог меня вывел, я увидел, что да, можно честно жить и торговать. Он говорит, я верю, что в любой какой ситуации я не оказался, Бог мне поможет. Давайте об этом помнить, братья и сестры. Итак, сегодня мы с вами вспоминали, во-первых, что когда-то мы все были врагами Бога. Независимо от того, какой мы жизнью были, жили, мы все шли широкой дорогой вечную погибель. Но где-то каждого в свое время, в своем месте Христос остановил, чтобы показать другой путь. Узкий, тернистый, не всегда может быть легкий, но путь, который ведет к вечной жизни. Он отделил нас, сделал частью Божьего народа, дал нам дружбу, дал нам настоящую любовь, дал нам друг друга. Он дал нам свою праведность, чтобы нам быть неповинными перед Ним, избавил нас от бремени греха. Избавил нас от рабства греха. И теперь мы с вами должны хранить веру. Мы должны укрепляться в вере, мы должны изучать Писание, познавать Бога через жизнь, через Писание и практически действовать, потому что вера без дел мертва.